Сегодня у нас замечательный день. День явления Господа Рамачандры. Торжество по этому случаю мы празднуем сегодня. И смысл сегодняшнего дня и этого воплощения Господа прекрасно представлен в наших священных писаниях. Если некоторые воплощения Господа достаточно скромно представлены в священных писаниях, то явление Господу Раме уделено огромное значение. Например, про Матсю Аватару что мы знаем? Ну, немного Бхагаватам упомянуто. Конечно, есть Матсья Пурана, но она нам недоступна. А есть же Матсья Пурана, да? Правильно? Есть Матсья Пурана. Курма тоже воплощение Господа, как Курма. Что мы про него знаем? Вот, чуть-чуть. Парашурама в Бхагаватам напоминается. Вот. Махабхарате все напоминается. Но у Господа Рамы есть отдельное произведение Рамаяна, которое описывает его деяния. И этим мы можем, то есть этим фактом мы можем удостовериться, что явление, приход Господа Рамы сюда, человеческое общество, это существенное значение, или это явление, оно существенно, поэтому ему уделено столько много внимания. Хотя мы с вами принадлежим к традиции Гаудия Вайшнавов, которые ревностно несут на своих головах славу Радхи и Кришны, но будучи последователями чистых преданных, исследуя определению, которое дал Рупа Госвами, Аня Билаши Ташуням Гьяна Кармадинам Ритам Анупилина Кришна Ну Шилнам Бхакти Уттама, мы считаем, что под словом Кришна, Анукулена Кришна, Анушиланам, служение Кришне, подразумевается все воплощения. Рамади Мурти Шукала Ниямена Тиштан. То есть этому Господу Говинде я поклоняюсь, из которого исходят все воплощения, огромное количество воплощений. И главный текст Шримад Бхагаватам, Парибаса Сутра, это чем Шакалах Пумсах, Кришнасту Бхагаван Свайам, Ради Вякулам Лукам, Вриданити Юге, Юге. Говорит о том, что все вышеперечисленные воплощения, вернее, среди всех этих воплощений, самым главным является Кришна. Да, он, Кришна, Бхагаван Свайам, самодостаточный. Это все его разные формы. И они подобные волнам на берегу океана снова и снова приходят. И поэтому, следуя этому принципу, что мы, поклоняясь Кришне, признаем и все его другие воплощения, мы сегодня будем рассматривать явление Господа Рамы. Первый текст Шримад Бхагаватам провозглашает абсолютную истину Парам Сатьям Димахи и нас призывает медитировать на нее. Собственно говоря, вся жизнь и душа традиции, которой мы принадлежим, заключается в том, чтобы не думать, не говорить ничего, что не было бы связано с абсолютной истиной. Но вот вопрос, что такое абсолютная истина? Что мы вкладываем в это понятие? Вот так вот, по-простому, кто что думает? Это мы часто используем слово абсолютная истина. А, да.
Ну, это... скажем, ни одного из дьявола.
Вот кто что в это понятие? У кого как оно отражается в голове?
То, что от Бога.
То, что от Бога.
Верховный. Что бы он ни сделал, все равно будет правильно.
Это вся совокупность всего, вот как я представляю. Ага.
Uh-huh.
без всякого изъяна, ни одного нету, ни до чего, как говорится, комар нос не подточит, то есть, ну, нету до чего-то копаться, что прям уж совсем где-то греховный такой.
А что это важный момент. То есть мы же истину обсуждаем. Нас призывают, Бхагаватам призывают медитировать на эту истину. И нам надо понимать, с чем мы имеем дело.
Ну, то есть ее нужно, это нужно выполнять беспрекословно, то есть
нет, вот нет, что такое истина? Вот что такое истина? Вот имеется в виду, ну, что вы вот понимаете под истиной?
Как правильно. То есть беспрекословно это все.
Ну, то, что написано.
Ладно, вы запомните, пожалуйста, все ваши определения. Истина – это объективная реальность. Воспринимаемое познающим субъектом. То есть мы с вами пытаемся понять, какова истинная реальность. Понимаете? То есть изучая Писание, обсуждая здесь эти Писания, мы пытаемся понять, какова же реальность, истинная реальность, которую мы должны увидеть. И вот когда мы увидим ее, тогда мы скажем, мы познали истину. То есть истина – это объективная реальность. То есть она существует.
А как ее увидеть?
А вот мы и пытаемся ее увидеть. Татва Дарша. Мы обращаемся к тем, кто обладает видением этой реальности, татва. И Анаврити Шабдат, Анаврити Шабдат, Анаврити Шабдат. Мы пытаемся его услышать. И Бхагаватам является описанием этой истинной реальности. То, что мы с вами видим, воспринимаемое чувством, это не является объективной реальностью. Это субъективная реальность. Она отражается в нашем сознании, которое не является, наше сознание, будучи оскверненным, не может отразить эту реальность. Поэтому то, что мы видим, это относительная реальность. Она не является парамсатьям. Чтобы увидеть этот мир таким, какой он есть, мы должны обратиться к Писанию. И именно в Писании этот мир, такой как есть, представлен. И наша задача признать первостепенность Писания. Признать, что вот то, что здесь, та истина, которая здесь представлена, она настоящая. Это первый шаг от того, что мы признаем, что то, что здесь написано, это и есть объективная реальность. Это и есть настоящая, мы говорим, абсолютная истина. Да? То есть это и есть настоящее, неизменное. Оно существует без нас. Оно не зависит от нашего восприятия. Оно всегда существовало, вечно существует и будет так существовать. Наш путь заключается в том, чтобы слушать это. И через служение этой реальности, служение этой истине, очистить свое сердце через преклонение перед этой истиной, очистить свое сердце и завоевать ее расположение. Вот этот ключевой момент, который мы с вами будем сейчас разбирать, то, что истина, она открывается нам по своему желанию. Но это желание или благосклонность к нам мы должны заслужить. Она не может быть открыта с помощью наших исследований. Хотя Писание говорят, что истину надо исследовать. Веданта Сутра Тато Брама Джигеса, она говорит, что надо исследовать истину. Но усилия в связи с исследованием истины, они только могут послужить благоприятным фактором к тому, чтобы истина открылась. Следующий момент. Итак, истина – это объективная реальность, которую мы воспринимаем. Сейчас мы не воспринимаем эту объективную реальность. Мы не способны это сделать. И мы находимся в сфере страданий. Именно страдания побуждают нас искать место, где нам будет хорошо. И разные писания предлагают разные ответы. Есть философы, есть ученые. Они свои ответы предлагают, какова истина. Что будет по-настоящему для человека благоприятно, где настоящее его счастье, где прибежище. Бхагаватам и Веды являются также системой, учением, которое представляет реальность. И мы можем опереться на эти тексты. Итак, истина должна себя открыть. А почему так делают утверждение Писания? Объясняется это просто, что истина не является неким набором знаний или некой картинкой в моем сознании. Истина является живой личностью. И вот это философское утверждение, которое содержится в Ведах, как в высшем своем выражении, Нигама Калпа Тарор, зрелом плоде, древо Вед, Шримад Бхагаватам, то есть то, что истина является личностью, это уникальное послание Вед. Практически нигде не говорится об этом. Может быть, только христиане упоминают, что Иисус есть истина. Он там сам говорит, я есть истина. И они упоминают что-то похожее, что истина – это личность. Но так подробно никто не объясняет. Истина является источником всего. И всего знания, и творения, и все то, что мы вообще можем. Принять, она является. И мы также являемся частью этой истины. И поэтому эта истина открывается нам не с точки зрения того, что мы взяли и что-то изучили. Эта истина открывается нам подобно тому, как личность, с которой мы общаемся, открывается нам. Как открывается личность, с которой мы общаемся? При каких обстоятельствах он открывается, эта личность?
При беседе.
Ну, мы должны расположить ее чем-то, да? Эту личность. Какие обстоятельства должны случиться? Мы должны что-то делать для этой личности, чтобы он расположился к нам, вызвать доверие. И здесь мы получаем ключ. Ключ к тому, чтобы расположить истину к себе. Он заключается что ключевое у человека доверяет? Ну, как бы располагает вас. Что ключевое? Там буквально 2-3 вещи. Просто вот вспомните, вот, что вас может расположить к другому человеку? Что он должен делать, чтобы вы могли расположить? Искренность, что то, что он делает для вас. Да?
Жертвенность.
Ну, бескорыстность, да? То есть он не имеет двойной цели. То есть он готов отдать. Да? Хотя, может быть, выгодно ему что-то другое сделать, но он ради вас готов что-то отдать. То есть не по остаточному принципу, а по первичному. Остаточное — это я себе все взял, что вот у меня осталось возьмите. А по первичному принципу — это вот самое лучшее я вам отдаю. А себе, ну что осталось там, ты говоришь. Что еще?
Жертвы.
Да, мы уже сказали.
Я пошел
Внимание. Это человек должен свое внимание вам уделить. Тогда вы обнаруживаете, о, он действительно со мной общается. Ну, это такое широкое понятие. Мы как раз выясняем, из чего она состоит, из этих простых составляющих. Ну, верность. То есть верность, она как раз является ключевой вещью. Если мы видим, что человек верен, и сюда как раз сюда искренность, да, вот сюда включается. Бескорыстие, да? То есть в это понятие верность она включается. А тогда это располагает. Что означает верность? Приверженность. То есть я только вот... То есть что бы ни случилось, я остаюсь с вами. То есть я привержен вам. И вот это вот располагает очень сильно. Человек не отказывается... то есть, ну, бескорыстие в чем проявляется? То, что мне невыгодно, например, с вами находиться. Невыгодно, я там где-то могу потерять, да? Но я отхожусь, потому что вы мне интересны как личность. Я нахожусь с вами. Вы мне интересны как личность. И поэтому абсолютную личность, истину, можно расположить себе также этими простыми действиями. И из этого состоит вся суть преданности, которую мы пытаемся развить. Особо преданность включает в себя понятие верность. Вот мы находимся в обстоятельствах, когда то есть мы эту истину не видим, она не открывается, и мы что-то другое принимаем, да, за истину, чему-то другому верны. Но Писание нам показывает разницу. В чем разница? Между верностью абсолютной истины и верностью относительной истины. В чем разница? Ну, уже мы в целом-то понимаем, в чем разница. Если мы верны абсолютной истине, если мы верны этой личности абсолютной, в чем? Отношения с ним вечны. А с относительно истинной отношения времени. Так?
Забота.
То есть вот, ну, вот мы видим истину. Вот прекрасная погода, да? Мы хотим с этой погодой строить отношения. Сколько эта погода продержится? Недолго. Вот относительные истины сидят. Да? Мы можем попытаться построить отношения, да? Будем жертвенные, доживать. Но практика показывает, что если возникают более привлекательные отношения с кем-то с другим, то мы другие отношения вставляем. Так, относительно истинно действуем. Но абсолютно истинно так не действует. И здесь мы можем вспомнить в связи с явлением Господа Рамы его утверждение. Он говорит, кто-то, кто хоть один раз искренне произнес мое имя, я его никогда не брошу. Представляете? Он так говорит. Я никогда не брошу такого человека. Или Господь Кришна говорит, Арджуна, пожалуйста, скажи всем, мой преданный никогда не погибнет, я его не брошу. То есть он никогда не будет без меня. Мы так не можем сказать друг другу. Во всяком случае, прежде чем сказать, мы можем сидеть и просчитывать так. А если обстоятельства поменяются, то вот как вот. Да, останусь я вот с таким человеком или нет. То есть мы просчитываем уже. А если он пить начнет, что делать? Останусь я с таким человеком или нет? А если он втихаря возьмет, все продаст, что у меня есть? И я на улице останусь, да? Буду с таким человеком или нет? Поэтому относительно истина не может нам предоставить того, что предоставляет абсолютно. Итак, это наша небольшая, как сказать, закваска.
Ну, вопрос. Потом может.
У вас есть сомнения?
Да, центральные, кстати, сомнения есть.
Подмана, пробуй. Можешь принести мне по планшет? Планшет будет только. А, не, он там. Все, извини, извини, вон там лежит оранжевый. Возле компьютера.
Да.
Давайте. Вопросы, сомнения.
Давайте.
Главное, не обвиняйте меня.
Да, самое главное сомнение, которое родилось, то, что вы говорите. Но ведь это и есть относительная истина. Если мы рассматриваем людей на таком плане, что если что-то в моей жизни изменится, то мы с тобой расстанемся. Но можно же людей по-другому воспринимать, как абсолютную истину. То есть, как воспринимать как абсолютную истину? То есть, я правильно ли я вообще понимаю, то есть, но в том формате, что как бы Пушкин говорил, любовь может, но у вас не совсем. То есть любить, ты как бы в любом случае односторонне всегда можешь. То есть служить человеку. Правильно, что он будет пить, в принципе. То есть выстраивать с ним отношения. И неужели не есть ли это Кришна, когда ты служишь человеку? И не есть ли это абсолютная истина? То есть, в принципе. Когда мы выстраиваем на формате, еще раз, материального, как у благостания для себя, то это есть, наверное, относительная истина. А когда мы выстраиваем формат служения, то это есть абсолютная истина, которая вечна, по сути. У нас же отношения со всеми дживами есть. Не так ли? Вот эти отношения. В ракурсе.
Ответ будет.
Не так ли Кришна проявляется там, всех людях?
Наша задача разобраться, что Божий дар, что яичница. То есть это понятие различить, научиться различать, что является абсолютной истиной, угу. Что является относительной истиной.
Да, вот,
наши временные угу. тела, на основе да, которых вы пытаетесь строить отношения с другими,
угу.
и пытаетесь применить те высшие качества и ценности, которыми наделена душа в отношении временных объектов, это как раз есть неправильное восприятие истины, неправильное понимание себя, своей изначальной природы и природы других. То есть неправильное понимание. Поэтому такой подход не приведет человека ни к счастью, ни к удаче. Он только его обусловит. Ну, то есть дальше продолжит человек материальное существование. Людям приятно, до какой-то степени приятно провозглашать временные вещи истинными. Например, верность, я за тобой пойду даже там туда-сюда, хоть в ад, хоть в рай, там и так далее. Ну, такие вот. Я буду его любить независимо от того. То есть это такое приятное провозглашение, приятное такого вот подвига, да? Человек подвиг совершает. Вопрос. То есть это такое, знаете, мимолетное такое вот утверждение, очень сильное такое. А вот наступает реальность. Реальность наступает. Человек идет в ад. И вы за ним. Как долго продержится ваше это чувство любви? Мы можем видеть, что недолго это держится чувство любви. На том основании, что тот, кого вы пытаетесь любить, вы ему не интересны. Потому что, например, алкоголь он поставил выше, чем ваше чувство, ваше внимание. Понимаете? И вы не сможете долгое время проявлять это чувство. Вы выдохнетесь. Потому что, отдавая, вы ничего не получаете. Это один момент. То есть вы жертвуете ради временных вещей, ради бесполезных. Вы просто растрачиваете свою энергию. Говоря о том, что все ли является абсолютной истиной. Абсолютная истина дано определение. То есть кто она такая. Да, это личность, которая проявляет себя в трех аспектах. Но в любом случае это Верховный Господь. А остальные все, кто у нас еще есть, помимо Господа? Еще кто есть?
Джива есть.
Джива есть, да? Еще?
Материальная энергия есть.
Материальная энергия. То есть энергия есть. Есть личность Всевышнего, есть энергия. То есть есть особый вид энергии, пограничные, вот джива они. Да? Уникальный вид энергии. То есть они подобны Господу, в то же время зависимы от Него, относятся к категории энергии. Есть материальная энергия, но она обезличенная, да, то есть она не относится к живой энергии, да, есть внутренняя энергия Господа, их там много разных, они персонифицированы, но они не относятся к категории дживы, если они, у них другая природа, поэтому, скажем так, мы имеем из живых существ, вот из живых существ, из живого, мы имеем дело в основном с Господом, да, как с личностью, и с другими живыми существами. Ну, есть еще личность олицетворения энергии, ну, то есть есть Бхакти Деви, например, Майя Деви, да, то есть они олицетворение есть, тоже как личности, как повелительницы этих энергий. Мы с ними тоже можем строить отношения. Но душа является частью истины. Часть. То есть она себя не представляет источник истины. Как бы источником истины является один Всевышний. То есть он источник. Поэтому даже если мы будем строить отношения с душой, то мы не сможем с ней построить отношения. Потому что саму способность строить отношения, мотив, почему я должен строить, ну, как бы актуальность этих отношений, определяем не мы. То есть мы по своей природе бесконечно малые живые существа. То есть мы зависим от Всевышнего, от Него. Не от других живых существ мы зависим, а от Него зависим. И поэтому вы не сможете с другими живыми существами строить отношения просто потому, что вы их этого хотите. То есть вы должны получить поддержку от Всевышнего, то есть полностью его, то есть он должен обеспечить вам ваши отношения с другими. В духовном мире живые существа строят отношения в связи со своей расой, со Всевышним, изначальным отношением. В материальном мире мы строим отношения друг с другом в связи с заслугами, которые мы заработали здесь в материальном мире. И как Господь, как параматма, эти заслуги нам предоставляет. Поэтому вы можете строить отношения с другими. Если бы Он этих заслуг не дал нам по своей милости, ну то есть если бы вы не заслужили, а Он не обеспечил бы, вы бы не смогли строить с другими живыми существами отношения. Поэтому другие живые существа не являются абсолютной истиной. Они относятся к категории энергии истины и представляют всего лишь часть истины. Поэтому утверждения и сомнения, которые вы говорите, они нуждаются в устранении.
Тогда же все-таки у меня возник непонятный. Ну, я понял, слышал, да, вот, вас. Я согласен, понял.
Чтобы мы начали обсуждать дальше, вам надо цитировать текст, откуда вы берете. Если это расхожее утверждение современных психологов или еще что-то такое, то это здорово. Но здесь мы.
Ну, допустим, даже Стив Бхагавад-гита.
Да.
Мой преданный всем дорог. Да, и я дорог ему. То есть чистый преданный дорог всем, да? То есть я так понимал, услышал в этом тексте, что в принципе у этого человека хорошее, нормальное отношение с внешним миром. Я так понимаю, что отношения — это и есть, наверное, проявление Кришны. То есть я думаю, что отношения между дживами — это и есть. Мы же понятно, что без Кришны мы не сможем строить отношения, я понял, да. Но. Чуть просто, если честно, ну, буду искренним, да, то есть, мне кажется, как бы вот это именно есть формат имперсонализма, когда у нас нет отношений. Насколько есть отношения с Кришной, и все, когда мы видим вот так. То есть, проясните для меня этот вопрос, то есть, он для меня не прояснённый.
Если у вас есть отношения с Кришной, вы с другими 100% построите отношения. Просто вы Кришну не воспринимаете как личность. Вы как бы... телегу впереди лошади ставить. Угу. Сначала надо отношения со Всевышним разобраться. Истина, понять, в чем истина, что является, с кем я, даже если вы говорите, что я должен с другими живыми существами строить отношения, с кем я должен строить отношения? Вы меня видите?
Да.
Но это мое тело. Оно меняется каждую секунду. У меня есть тонкое тело. Вы видите все мое тонкое тело?
В принципе, сейчас понял ответ.
А?
Еще
то есть вы даже меня не знаете.
Кришны, да?
Вы даже меня не знаете. А когда вы начинаете изучать истину,
угу.
Тогда вы начинаете понимать, в чем самбандха. То есть в чем истина. Кто такой Всевышний? А какова его природа? Какова природа дживы? Понимаете? Какова природа материальной энергии? А как осуществляется здесь процесс кармы? Это только здесь вы можете узнать.
Угу.
То есть эту абсолютную реальность, как она проявлена, из чего состоит, как все взаимодействует, в чем причина, следственную связь понять. Вы можете отсюда только истину понять. Здесь истина объясняется. А по-другому мы никак не сможем это разобраться. То есть мы должны опереться на авторитетный источник. И опираясь на него, уже строить свои отношения. Например, отношения между нами в обусловленной жизни регулируют законы дарм. Законы дарм. И они стоят, как ни странно, выше чувств наших эмоций. Потому что наши эмоции — это весьма скользкое явление. Очень скользкое явление. Вся Махабхарата показывает то, что человек, следующий дарме, он более правильную позицию занимает, чем человек, следующий эмоциям. Например, Дхритараштра, он эмоциям следовал, своим привязанностям. А Юдиштира дарме следовал. Рамаяна основывается именно на этом принципе. Рама пришел и показал нам, как выполнять дарму здесь, в материальном мире. И именно это выполнение этой дармы, которую регламентировал Всевышний, написал, и оно и обеспечивает нам истинные отношения, даже здесь, во временной сфере.
Угу.
То есть, если мы будем опираться на свои чувства и эмоции, то мы можем заблудиться. И практика показывает. Например, Равана опирался на свои эмоции, на свои желания. Я хочу. И мы могли видеть, куда он зашел. Кайкея, она также опиралась на свои эмоции. А, например, Рама демонстрировал нам то, как он опирался на дарму, а не на эмоции. Поэтому истинные отношения здесь, в обусловленной жизни, они должны опираться на дарму. И именно исполнение этой дармы породит в нашем сердце истинные правильные эмоции, настоящие эмоции. Дхарма – это предписанные обязанности для вас, например. Вы женщина, и у вас есть предписанные обязанности для вас, установленные Всевышним. Как женщина должна себя вести в отношении детей, мужчины, мужа, отца, в отношении своего тела, в отношении там, животных, растений и так далее. То есть это вот описано. И если женщина следует этому, то есть если вот нам дано это тело, и мы следуем этому всему, то мы получаем, дхарма, она приносит нам все, все необходимое. Все благоприятные обстоятельства дальнейшей нашей жизни приносят дхарму. И в этой жизни, и в следующей. Если человек не следует своей дхарме, нарушает ее, да, тогда и в этой жизни, и в следующей он получает очень неблагоприятные условия для жизни. Мы, например, страдаем сейчас. Можем страдать. Например, какие-то женщины не защищены. Да? У кого-то нет мужа, у кого-то отец был не такой, как должен быть. У кого-то нет детей. То есть женщины не защищены. Но это результат того, что в прошлом вы не выполняли свою дхарму. Поэтому получили такие условия для жизни. Это результат. И поэтому невозможно строить отношения. Полноценные отношения женщина не может построить. Но если женщина следует своей дхарме, то в следующей жизни она получает возможность полноценные отношения строить. То есть у нее отец хороший будет, муж хороший будет, дети хорошие. Вот. Понимаете, да? То есть в материальном мире дхарма обеспечивает нам. Опять же, кто устанавливает дхарму?
Господь. Ну, он там будет.
Господь.
Дхарму. То есть он как бы дхарму как раз выступает здесь, получается, материальный.
Господь устанавливает, да.
Да. Ушел в мужчину, да, вот в этой жизни, а я ее не исполнила туда, да? А, ну, следую все равно вот этим синтезам, служу Богу, то в следующей жизни это что?
Ну, если вы хорошо служите Господу, то в следующей жизни может и не быть.
Ой, не нужно, не настолько, но вот следующее.
Значит, плохо.
Если я в этой жизни хочу спросить, не исполнил.
Это вы у него спросите. А? Заслужила ли я, чтобы у меня было все хорошо? То есть здесь нам в материальном мире все надо заслуживать. То есть если мы заслужили, по своей милости Господь нам обеспечивает это все. То есть Он обеспечивает. Он является тем, кто нашу заслугу нам дает. Но мы ее должны заслужить. Незаслуженно здесь нельзя ничего получить. Ну, настоящего. Что-то обманное и дешевое можно попробовать заслужить. Вот. И также, конечно же, вся наша деятельность здесь, в этом мире, она протекает во времени. То есть мы не можем мгновенно все получать. Поэтому последствия наших прошлых дел, они приходят, и мы их во времени получаем. Мы пожинаем во времени все последствия. Вот. Но я позволю себе продолжить дальше лекцию.
Да-да, я все понял.
Если вы мне позволите тоже. Итак, я сделал небольшую затравку, что мы с вами пытаемся разобраться в этой абсолютной истине. Это объективная реальность. И для нас Бхагаватам открывает эту объективную реальность не только как окружающее пространство, не только как некоторое знание, которое приносит мне пользу, да? Не только как деятельность, благодаря которой я становлюсь, ну, скажем так, контролирую свою жизнь, контролирую обстоятельства, в которых. А Бхагаватам раскрывает нам истину как первоисточник всего, как причину всех причин. Почему же здесь вот солнце светит? Почему же здесь мне надо завоевывать какое-то пространство для жизни, доказывать, что у меня есть право? Почему же вот именно такие законы? Кто их установил? И мы преодолеть-то их не можем. Мы не можем просто сказать, все, я не хочу здесь быть, в следующее мгновение я на Гавайях. Я не могу так сделать. Вот. То есть, кто установил эти законы? Вот ответ на этот вопрос дается здесь, Бхагаватам. Какова же истина? И часть из понимания этой истины заключается в том, что эта истина является личностью, и мы его называем да, Всевышний, да, или Господь, Бхагаван. То есть в высшей своей форме. То есть Бхагаван проявляется. Ну, то есть истина проявляется как личность, Парамсатьям Димахи. Вот. У него есть имя, да, то есть это Господь Кришна или Васудева. И часть проявления этой истины заключается в том, что у него есть разные категории. То есть он разнообразен как личность. Он разнообразен. И это разнообразие мы должны научиться распознавать, видеть, как эта абсолютная истина проявляется очень разнообразно. И здесь к нам, здесь нам предстоит разобраться в понятиях проявления как личности Всевышнего в этом мире, как он как личность проявляется. Есть проявление этой истины через энергии. Через энергии проявляется. Есть проявление через разные, как сказать, элементы энергии или через процессы. Истина проявляется через разные процессы. Например, Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Я цветущая весна». То что такое цветущая весна? То есть это явление. То есть это не, как сказать, это не объект какой-то. Вы не можете, как вы цветущую весну попробуете? Что это такое? Вот, то есть это не луна, не земля, не вода, не огонь. То есть вы не можете это материализовать, но это явление существует. Я цветущая весна. То есть все начинает расцветать. Да? И все понимают, что такое явление существует. Так же? Вы же все понимаете, как сказать, улавливаете. Есть понятие цветущая весна. Да? Все это фиксируют. И Господь говорит: я цветущая весна. Я свет солнца и луны. То есть он проявляется через вот эти вот разные. Это частичные проявления истины. Через энергии, через явления разные. И есть проявление личности абсолютной истины через свои особые формы. И сегодня мы празднуем день явления Господа Рамы. Вот я к чему вел. Что мы пытаемся с вами постичь истину. Какова же эта объективная реальность, которая нас окружает? Какова же она? И реальность такова, что эта высшая личность, он проявляет себя в разных-разных формах. В разных формах. Мы с вами, соприкасаясь с традицией преданности, как ее представляет Гауди, последователи Господа Чайтаньи, мы слышим, что Кришна является абсолютной истиной. Парамсатьям Димахи. На него мы медитируем. Но в нашем сознании, узком, это утверждение может приобрести ошибочное, как сказать, жизнь, ошибочную жизнь. Мы ошибочно можем взять это абсолютное утверждение и применять в своей жизни. Мы будем думать, что вот то, что с флейтой и вот синего цвета, вот это и есть Бог, Кришна. А тот, кто синий, но с луком, это уже не Кришна. Это что-то другое. он не такой. Поэтому Упанишады говорят: нитё нитянам читананаш читананам. Эко бахусям. Это чем шакалах пумсах. Кришнасту Бхагаван своим. Подобно тому, как это чемша, полные части, части полных частей, все, что было раньше перечислено, Бхагаватам говорит, это чемша, калах, памсах. А здесь как минимум перечислено 21 воплощение Господа в Бхагаватам. А дальше говорится, что подобно тому, как волны. У Брахманы воплощение Господа бесчисленны, подобно ручьям, текущим из неисчерпаемых источников. Здесь вот в ручьях говорится, в другом месте говорится, как волны. То есть мы должны, то есть наша задача, это тенденция сужать все, что вот только Кришна, который с флейтой, двурукий, вот это и есть Господь. А все остальное, оно как бы это вот что-то другое. Чтобы такого ошибочного представления в абсолютной истине не возникло, мы с вами чтим и другие проявления Господа и пытаемся увидеть в этом того изначального Господа, которому мы поклоняемся. Почему это важно делать? Для того, чтобы увидеть его руку в своей жизни во всех-всех-всех других формах. Есть очень хороший пример, яркий, где говорится, что собака своего хозяина узнает везде. И по особым признакам, как собака хозяина узнает, да? По запаху. И у нее изначально есть преданность этому хозяину. И в какой бы одежде он ни вышел, как бы он ни действовал, собака все равно будет узнавать. Это мой хозяин. Ну, сегодня вот он в баню пошел, да? А сейчас он на работу собирается. Здесь он меня трепет по голове, а здесь он на меня даже не смотрит. Но, тем не менее, это он. Один. Одна личность. Поэтому наша задача научиться распознавать эту истину, проявление Господа в разных-разных его аспектах. И поэтому в наших писаниях дается описание разных воплощений Господа. И мы, изучая подробно, с какой целью Господь приходит в этой форме, мы его раскрываем как личность. Это абсолютную истину, да? Абсолютную истину. Мы начинаем познавать более подробно. Из этого очень узкого восприятия, кто такой Всевышний, начинает расширяться, да, наше сознание начинает расширяться, что это тоже проявление Всевышнего. И это проявление Всевышнего. Здесь он пришел с такой целью, а здесь он с такой целью. Но это тот же самый Всевышний. Опасность... Почему, когда люди только одного Господа принимают, ну, как они говорят, одного, заключает в том, что сужается пространство. Если какая-то другая традиция по-иному поклоняется Всевышнему, то люди не готовы это признать. И мы можем ощущать это, например, наши коренные здесь традиции. Они с очень большим трудом, даже философски готовы рассматривать нашу традицию с большим трудом, потому что у них есть ограничения по, например, по догмам, да. Например, у кого-то утверждение, что нельзя изобразить, Всевышний нематериален, его нельзя изобразить материальными предметами. Все. Мы не вписываемся никак с нашим пониманием, что Всевышнего можно изобразить. И на него никак это не повлияет. То есть мы не вписываемся, не готовы это понимать. Нет, только вот он только такой. На вопрос, текст, который написан в Писании, вы говорите, что он не отличен от Всевышнего. Но это тоже краска. Почему здесь вы признаете, что краской можно зафиксировать Всевышнего, а изображение считаете, что невозможно? Та же самая краска. А, возможно, нам это не грозит. Возможно, мы защищены самой традицией, культурой от такого узкого восприятия. А, но то, как мы относимся, сама-то традиция, она может так нас обучать. Но как мы относимся к проявлениям Всевышнего, видим ли мы в других храмах Всевышнего, понимаем ли мы, почему Господь пришел в такой форме, вот это для нас важно. Вот это у нас может быть не развито. И мы можем сказать, что ну, Кришна лучше, чем Рама. Мы можем вот так сказать, опираясь на это узкое восприятие. И в прошлом были такие утверждения. Например, кто-то не признает Господа Чайтанью в Индии. Есть люди, которые поклоняются Нараяне, но они не признают Господа Чайтанью. Они говорят, здесь нет такого воплощения. Поэтому мы не признаем его. Даже во времена Господа Чайтанья не все признавали Господу Нитянанду как аватар. Если не ошибаюсь, Мадхвачарья тоже его не признает. Балараму даже он не признает как. Мадхвачарья Балараму не признает.
Ну как же не признает, если Бхактивинод так его писал, что Мадхвачарья там получил даршану.
Ну, он там где-то я читал, тот парень Нирная, в первой томе, он Махабхарату, когда комментирует, он там упоминает. Ну, имеется в виду, что у нас есть текст, где вот там написано, что он говорит, что Балараму может быть обычной душой, обычной дживой. А?
Либо полная аватара, либо шахтя-виша.
Да.
Шахтя-виша.
Да.
То есть другая категория.
Другая категория. Ну, смысл такой, что то есть если мы не разберемся сами, то мы можем попасть вот в такую сложную ситуацию. Мы кого-то будем... Да, вот Кришна – это Бог. А все остальное, оно какое-то вторичное, там, несерьезное. Не надо ему так же поклоняться, так же выражать почтение. Поэтому Шрила Прабхупада, переживая за наше здоровье духовное, он вот установил у нас праздники разные. Давайте почитаем, что Бхагавата Пурана говорит про Господа Рамачандру. В нескольких местах упоминается его воплощение, достаточно подробно в 9-й песне. Во второй песне есть несколько текстов, которые описывают Господу Рамачандра. И в первой песне есть третья глава, 22-й текст. Нарадеватвам аппанах сура карья чикиршая самудра ниграха дини чакре вирьяня тахпарам. В 18-м воплощении Господь явился как Рама. Желая своими деяниями доставить удовольствие полубогам, он проявил сверхъестественную силу, обуздал Индийский океан, а затем убил безбожного царя Равану, находящегося на другом берегу. Комментарий его божественной милости Абхайчаран Равинда Бхактиданта с вами Шрила Прабхупады. Чтобы поддержать порядок во Вселенной, Шри Рама, личность Бога, принял форму человека и явился на земле. Желая порадовать полубогов, существ, которые ответственны за управление Вселенной и поддержание в ней порядка. Иногда великие демоны и атеисты вроде Равана и Хираньякашипу и других приобретают громкую славу благодаря своим материальным успехам, которых они достигают с помощью материальной науки и прочей деятельности, бросая вызов порядку, установленному Богом. Например, попытка использовать материальные средства для полета на другие планеты – вызов установленному порядку. На каждой планете существуют свои условия, к которым приспособлен определенный тип человеческих существ. Конкретные цели, с которыми они находятся там, указаны в сводах законов, установленных Господом. Но иногда безбожные материалисты, возгордившись ничтожными достижениями материального прогресса, отрицают существование Бога. Одним из них был Равана, задумавший с помощью материальных средств отправлять на планету Индры в рай обыкновенных людей, независимо от того, обладали они необходимыми для этого качествами или нет. Он хотел построить лестницу, ведущую на райскую планету, чтобы люди могли попасть туда, не утруждая себя ежедневной благочестивой деятельностью. Он собирался совершить и другие действия, противоречащие установленному Господу порядку. Он даже бросил вызов власти Шри Рамы, личности Бога, и похитил его жену Ситу. Господь Рама, вняв молитвам полубогов, пришел, чтобы покарать этого атеиста. Поэтому он принял вызов Раваны. Об этих событиях и повествуется в Рамаяне. Господь Рамачандра – личность Бога, поэтому он совершал сверхъестественные деяния, на которые не способен никто из людей, в том числе и могущественные с материальной точки зрения Раваны. Господь Рамачандра проложил через Индийский океан прямую дорогу из камней, плавающих на воде. Современные ученые исследовали явление невесомости, но они не могут создать невесомость в любом месте по своему желанию. Господь же с помощью созданной им невесомости способен заставить летать и удерживать в пространстве огромные планеты. И даже на Земле он смог сделать камни невесомыми и построить из них мост без единой несущей опоры. Таково могущество Бога. Так Господь Рама приходил со своими целями актуальными, которые были на тот момент времени. И актуальность определяет его отношения с преданными, а также определенная дисгармония или нарушение порядка во Вселенной. Те причины, по которым Господь проявляется здесь, они универсальны. И главная причина, по которой Господь приходит, это отношения с Его преданными. И здесь рассматривать воплощение Господа можно с нескольких точек зрения. И я сегодня предлагаю рассмотреть явление Господа с точки зрения жителя духовного мира. Материальный мир является местом, где все устроено так, чтобы мы не могли Всевышнего видеть. Мы говорим, это иллюзия Майя, Майя Деви. Ее функция обеспечить отсутствие Всевышнего здесь. И здесь деятельность этой Майи Деви во всем ее разнообразии можно немного сравнить с современной культурой вот этих виртуальных игр на компьютере, когда мы погружаемся в эту игру, надеваем очки. Больше всего можно видеть, как попадают в эту зависимость дети. Они прям полностью уходят в эту жизнь виртуальную, там живут, что-то делают, у них там эмоции проходят, они бьются, у них там тела меняются. Вот они там находятся, живут в этом во всем. И чтобы, скажем так, родителям вызволить этих детей из этой реальности, то есть им надо использовать определенный подход. Нельзя просто так подойти и выдернуть ребенка. Вот. Будет скандал. Ребенок заорет, закричит, начнет ругаться. Мы, люди уже взрослые, видимо, не знаем, что это такое. Ну, у нас тоже были игры. Да? И когда папа с мамой нас звали, Леша, домой. Это были самые такие противные слова, которые ты вообще мог услышать сзади, когда ты игрался. Сейчас поразительно все поменялось. Раньше детей домой нельзя было загнать с улицы.
Сейчас выгнать.
А сейчас выгнать на улицу невозможно. Вот. Но, тем не менее, функция родителей, она остается все той же самой. Надо позвать заигравшегося ребенка. И души, они заигрываются здесь, в материальном мире. И Господу надо позвать. Вот как это сделать? И современные психологи говорят, что нельзя детей вот просто взять, резко вырывать из этого пространства. Надо стать частью его, этого пространства, частью игры. Даются рекомендации, что надо, если ребенок играет там в какую-то игру, родители должны подойти и как бы стать частью этой игры. Спросить у него, на каком ты уровне. С кем ты сейчас воюешь?
Так вся семья туда уйдет, и все.
Так здорово, мне нравится, ты молодец, ты добился успеха. А давай еще вот эту кнопку нажми, давай еще вот там. Вот, и вроде бы он там добивается успеха, но что происходит? Родитель становится частью вот той реальности, в которой он играет. И он ему начинает как бы доверять. И потом родитель говорит, что ну давай еще вот раз, два, три. И нам надо покушать пойти. Ребенок говорит, ну, еще четыре. Ну, ладно, хорошо, еще четыре, но надо будет потом пойти покушать. И как бы вот так вот через беседу, вроде бы родитель становится частью этого мира, он переживает за все то, что там происходит в этой виртуальной реальности. Но постепенно, что он делает? Он ребенка выводит из этого состояния и напоминает, что есть другая реальность, в которую ну, надо вернуться. Который обеспечивает ему настоящую жизнь. Ну, как минимум в физическом теле. Ему покушать надо, в туалет сходить, поспать, успокоить ум, отдохнуть для того, чтобы он мог нормально жить по-человечески. Так и Господь. Если мы смотрим, как в духовном мире, живые существа там находятся в реальности, в настоящей. То есть там и есть настоящая наша жизнь. Но в связи со своими особенностями у нас есть свобода выбора, свои желания. Нам что-то может не понравиться, мы шатапитась, отвернулись от Всевышнего. И попали уже в эту вот так, виртуальную реальность. Майя Деви, она создает условия. Нам не понравилось, что почему все так, как ты хочешь? Ну вот так вот. Не хочу. Я тоже хочу свое желание проявить. То есть в этом нет ничего удивительно. У нас есть свои желания, никто не забирает нашу независимость, поэтому мы имеем право сказать Господу, ну я не хочу, вот как мне не нравится, что ты все время с павлиньим пером ходишь. Вот. И мы отворачиваемся, и шата питася. Для духовного мира это сущие мгновения какие-то. Для материального мира это да, жизнь Брамы, что там, вспышка молнии, да? Один вдох, выдох. Махавишну, вселенной вышли, зашли, для него один вдох, выдох. Сколько это секунд? Ну, там, 4-5 секунд. Вдох, выдох. То есть, а мы здесь сколько круговоротов рождения наматываем? И вот мы сейчас сидим здесь, вроде бы время идет, ну, мы можем посмотреть, как рука у нас крутится, и вроде бы ощущаем, что много времени у нас. Но с точки зрения духовного мира, то есть нашей жизни, даже как измерить это? Вот какая-то микро-микро-мили-нано там вспышка там чего-то. И вот мы набираем этого всего. То есть мы там играемся, в эти уровни переходим, прыгаем, там тела меняем, деремся. Здесь разные у нас тут ипостаси. И вот Господь, будучи понимая ответственность, что мы заигрались, он приходит сюда, как заботливая мама или папа, и становится как бы частью этой реальности. Господь Рама пришел как человек, в форме человека. И он стал частью этой реальности. У него отец был, он был принц. Все то, что в нашей жизни здесь происходит, борьба за престол, мой сын первый будет, интрига. Самый последний момент, ночь перед коронацией, все меняется. Сегодня было так, завтра поменялось. Это очень остросюжетная, да, драматичная ситуация. Мы живем, это наши уровни, мы переходим. Это то, что мы ценим, да, мы увлечены этими всеми вещами. И он такой же становится, как он поступил. И здесь Господь начинает через свой пример показывать, как же поступают те, кто реальность видит по-настоящему. Да? Он как бы обучает нас и постепенно выводит из законов, из привязанности этого мира. Помимо своего собственного примера, он оставляет еще свои деяния в виде рассказов. И человек начинает слушать о нем, славу Господу. И вот эта болезненная его привязанность к материальному миру, она начинает ослабевать. То есть в этих рассказах человек получает описание парамсатям, да, как абсолютная истина действует, как настоящая жизнь происходит, в чем она заключается. И есть воплощение Господа, которые наше внимание оставляют здесь, в материальном мире, потому что они показывают, как здесь жить праведно. Да? Как же здесь жить праведно? И Господь Рама в этом смысле, вот он такое воплощение. Он показывает, как здесь жить праведно, как царю праведно управлять государством, да? Как мужу правильно заботиться о жене, да? Как надо подданным быть верным своему правителю. И это основное, да, такой призыв или урок Господа. Но есть такие воплощения Господа, такие проявления Господа, которые говорят, что да, то здесь следовать законам дармы — это здорово, но научись жить там, в духовном мире. Вот там твое дело. И особенность учения, которому мы следуем, Господа Чайтанья, он нас не направляет наше внимание в материальную сферу бытия. И поэтому иногда мы чувствуем недостаток, почему учение Господа Чайтанья такое нечеловечное, не социальное. Мы переживаем. Господь Чайтанья не рассказывает нам, как любить жену, как заботиться о детях, как править страной. Нету такого в учении Господа Чайтанья. Даже если упоминается, очень вскользь. Очень вскользь. И мы начинаем переживать, как же так, что такое вообще? Уход от реальности, нас призывает уйти от реальности. Даже такие вот утверждения делают. Вот это реальность. А учение Господа Чайтанья призывает нас уйти из этой реальности. И люди живут в каких-то небесах. Так вот, истинная реальность — это так, к чему Господь Чайтанья призывает. Что нам надо приучиться жить так, как живут жители духовного мира. Некоторые воплощения приходят для того, чтобы мы не грешили. Они показывают пример, чтобы мы не опускались дальше в Майю. Но другие формы Господа приходят, и сам Господь приходит, для того, чтобы показать, как отсюда выбраться. И здесь ключевым моментом будет показать, какова же истинная реальность, как, чем она отличается от даже самой прекрасной жизни здесь. В чем разница? И в этом, именно через эту призму, мы должны, через эту призму, которую дал Господь Чайтанья, мы должны смотреть на все другие воплощения Господа, на все уроки, которые они нам показывают. Воплощение Господа Рама, оно может быть очень привлекательно с точки зрения как существования здесь. Следуй дарме, у тебя будет все хорошо. Очень могущественные существа рядом с Господом. Хануман, да, он мог стать большим. Скалы мог бросать, да. Как бы, величие проявлять свое, могущество в материальном мире. Но Господь Чайтанья, он говорит, не имеет значения, муравей ты или Брама. Не имеет значения. Если у тебя нет преданности, то все эти формы могущества, они смехотворны. Если посмотреть на явление Господа Рама через призму настроения, учения Господа Чайтанья, вот что же мы оттуда можем взять? Что там полезного такого мы можем взять?
Оля. Оля.
Обезьяны писали на камнях святое имя Господа. И оно плавало. Прабхупада говорит об этой невесомости. То есть святое имя обладает такой силой, что оно позволит нам преодолеть. Эта сила позволит нам преодолеть законы материальной природы. Для чего? Для того, чтобы уйти отсюда на духовный план бытия. Хотя тело может оставаться здесь, но наше сознание будет в другом пространстве находиться. Еще. Безраздельная преданность Ханумана, Господа, и других. Безраздельная. Хануман готов был с собой пожертвовать, да? И он пропитан был этой преданностью. Есть знаменитая его картина, где он разрывает свою грудь, и там Господь Рам находится. Экала, да? И Швара. То есть только один господин у меня. И этого Господа мы должны открыть в своем сердце. Хунумана Рам. Но мы еще пока не открыли своего Господа. Кто у нас там? И Господь Читания призывает нас восстановить свои отношения с Господом, такие, какие они есть изначально. И чтобы в нашем сердце Господь был не как параматма, а как тот изначальный Господь, которому мы всегда поклоняемся. Вот это путь преданности, к которому мы идем. То есть он этому обучает нас. Господь Рама пришел и представил нам несколько раз отношения с ним. Это тоже призма учения Господа Читания. Господь Читания провозгласил и раскрыл всему миру читу бхакти, служение Господу в четырех расах. И служение Господу Рамы, вообще воплощение Господа Рамы, оно проявляет достаточно много раз в отношении, например, Господа Нрисимхи. У него только одна раса, ну, две, Шанта и до какой-то степени Дася раса. А вот Господь Рама приходит, и мы можем видеть там и Дася расу, да, в очень большом разнообразии. Давайте перечислим всех разных преданных, которые служили Господу Раме в разном настроении, с разной степенью преданности, с разными оттенками. Давайте вспомним. Кто вот Дасю расу проявлял?
Хануман.
Хануман, да? Кто еще?
Племя это, которое помогло ему через реку переправить.
Гухака, да? То есть это нишады, которые жили, и глава их Гухака.
Потом мудрецы там были тоже, которые помогали ему, два мудреца. Когда он вначале пошел в город, потом, когда его изгнали, он в деревне тоже жил, мудреца.
Ну, имя как? Я не помню.
Я не помню тоже. Я тоже не помню. На больше, что ли, когда?
Ну, давайте самые яркие вот. Ну, вот там... Хануман. Гухака.
А это...
Гухьяка. Гухьяка. Гухака. Гухак. Еще?
Паучок, который камни таскал.
Обезьяны.
А, обезьяны? Ну, обезьяны. Ну, самые близкие такие вот. Кто вот самый яркий персонаж?
Ну, жена.
Вибишина.
Вибишина. Джатаю. Джатаю. Джатаю вообще прославляется. Он проявил эту преданность.
Мишки.
Мишки. Еще?
Ну, царь медведь был. Он еще там власть не поделил.
Это все понятно. Жители Айодхи, да? А Рама, да? То есть они верность проявили. Когда Рама уходил, они все пошли за ним. То есть они, мы без себя не можем жить. Бхарата.
Бхарата, да.
Он
ждал.
Поставил сандалии, падуки на трон и поклонял. От имени Рамы правил. Еще.
Ну, Лакшману тоже же. Служил все это.
Лакшман, да. Еще женщина. Там есть женщина.
Шабари.
То есть она Раму ждала. Гуру сказал, что придет Рама. И жди его. Гуру уже вернулся в духовный мир. Все уже эти, кто там. Духовные братья этой. Ушли. А она ждала. И когда он пришел, она вот кормила его, откусит плод. Она ждала его и плоды собирала, все ждала, когда он придет, чтобы его встретить.
Брахмашива. Все боли.
То есть преданность даси расу проявили все. У нас была здесь и Вайцали раса. Вацали раса была. Дашарадха, Кайкея,
Каушали,
Сумитра, они к Раме проявляли. Может быть, она не яркая, эта раса, описана, но тем не менее она уже присутствует, что у них было чувство к Раме. Такое. Есть Мадхури раса, да, уже Сита Деви. Она описывается отношением Мадхури расы. Скромно. Да? То есть это не так она развернута, как в Кришна Лиле. Но тем не менее уже раса есть. Вот сакхи расы нету в Рамайне, да, насколько я понимаю. Хотя Лакшман младший брат, он даси раса. Бхарата тоже он не уступал как.
Бали? Друг. Не сакхи раса.
Бали?
Нет, почему сакхи был? Ну, соратники, они же все.
Ну, в целом они служили Раме. У них настроение было даси. Ну, чуть-чуть. Но в любом случае, вот у нас есть яркая даси раса, шанта раса. Она присутствует.
Когда они же, допустим, братья играли все вместе. То есть там было преобладало сакхи.
Ну, скажем так, вкрапления были.
Они же не знали, что это было. Они играли какое-то.
Ну, в любом случае, если смотреть через призму Господа Читания, вот мы уже в Рама Лили обнаруживаем, что расы проявлены. То есть мы их можем видеть. Итак, Господь проявил свою форму Рамы, и чтобы души могли думать о нем, исходя из своих условий жизни, Господь проявился как обычный человек, и его жизнь была сопряжена с многочисленными трудностями. Но слушая о том, как в этих трудностях жил и вел себя Господь, мы очищаем свое существование. Вот, давайте будем помнить эти истории из жизни Господа Рамы. Давайте будем медитировать на разный глубокий смысл этих историй. Но будем раскрывать этот смысл через призму нашего поводыря Господа Читания. Мы говорили, что один из признаков, который располагает абсолютную истину, это верность или преданность. И лично наш успех в духовной жизни, да, когда эта истина располагается к нам, будет заключаться в том, что мы преданы тем, кто пришел нас спасать. Хотя нам открываются многие воплощения Господа из Писания, Рама, Мати, Курма. Мы можем. Очень широкая получается палитра разных форм Господа. Но нас пришел спасать сюда Господь Чайтанья. И наша преданность его представителям, наша преданность его движению и будет являться ключевым моментом в том, откроется нам истина или нет. То есть наша задача не потерять вот за этой широтой всяких разных возможностей в преданном служении. Нам столько возможностей открыто. Можем в Индию поехать, практически в любую традицию прийти, и нам все будет понятно. Нас, конечно, не везде примут. Последователи Мадхвачарьи нас не примут. Ну, в смысле, посвящения мы там не получим. Не знаю, как в Рамануджи Сампрадая. Ну, сейчас уже можно, да?
Ну, какое-то посвящение.
Ну, какое-то, да. Ну, прижечь себе знаки Господа Нараяна можно будет. Но смысл такой, что мы иногда теряем за вот этой широтой, теряем вот чувство верности Шриле Прабхупаде и Господу Чайтанье. Вот, и я бы сюда добавил, теряем чувство верности искон, миссии, которые мы, как бы, искон – это дело, которое нам оставил Прабхупада. И наша преданность ему, она проявляется в этих простых делах. Вот поэтому то, насколько мы проявим вот эту верность сегодняшнему делу, сегодняшнему воплощению Господа, верность, настолько эта истина нам в конечном итоге и откроется. Все выглядит достаточно просто и доступно. Если мы ценим то, что у нас здесь есть, вот в Кумертау, да, если мы участвуем в продвижении миссии Господа Чайтанья в Кумертау, если мы посвящаем свою жизнь этому, то по этой преданности и будут нас судить, насколько мы верны, насколько и истина будет открываться нам. Не где-то там далеко, где-то там далеко все хорошо, где-то всегда там. А здесь вот, истина будет так смотреть. Если он здесь верен, если он ценит, дорожит, если он прикладывает усилия, чтобы здесь учение Господа Чайтанья и практиковать, и распространять, то вот за это мы и будем ему. Мы откроемся, истина откроется. За это мы его и вернем в духовный мир. Хари Кришна. Божественный день явления Господа Рамы, Киджай, Шрила Прабхупада, Киджай, Нитай Гора Премананда.